Да при всеобщей воинской повинности никакой другой и не может быть война, вот только такой бессмысленной. Людей гонят насильно, не спрашивая с них ненависти, гонят против неизвестных им, подобных же несчастных. Такая война не имеет оправданий. Другое дело война добровольная, война против твоих действительных, извечных социальных врагов. Ты сам этих врагов узнал, ты сам их выбрал, ты хочешь их уничтожить, потому тебе не страшно, что могут убить и тебя, если б десятую часть этих потерь. Десятую часть этого терпения до половины этих снарядов потратить бы на революцию. Какую прекрасную можно было бы устроить жизнь! Один такой день пережить под обстрелом — постареешь. Вот этот один день пережить последний, и что-то надо менять. Твердо понял Саша — менять. Сегодня же ночью, как стихнет обстрел. Но как менять? Не в силах Саши было остановить всю войну. Значит, остановить ее для самого себя. А для себя как? Разумнее всего было эмигрировать. Упущенная блаженная возможность эмигрировать, как многие друзья. Там, в Швейцарии, во Франции, у них, невзирая на войну, конечно, продолжается свободная партийная жизнь, обмен идеями, живая работа. Но отсюда, из прусских окопчиков, эмигрировать можно только через линию фронта, то есть сдаться в плен. Можно. Сдаться в плен и разумно, и можно. Сохраняется главное — твоя жизнь, твои знания, общественные навыки. Потом ты возвратишь их трудящимся, и предосудительного ничего нет. Сдаться в плен можно, но трудно. Под обстрелом открыто не пойдешь. Ночью заблудишься, запоришься, убьют. Сдаться в плен — это нужно счастливое, сильное перемешивание войск. А сдавшись, где уверенность, что немцы поверят, увидят в тебе социалиста? Какой-нибудь кайзеровский офицер будет много разбираться. Да вообще нужны им социалисты. Они своих гонят воевать. В Швейцарию не отпустят, пошлют в лагерь военнопленных. Конечно, все-таки спасение жизни, но как перейти? Эти логические звенья трудно давались в голове, словно распухший. День кончится когда-нибудь, обстрел кончится когда-нибудь. Откуда у немцев столько орудий, столько снарядов? Безмозглые наши дураки, как же смели войну начинать при таком неравенстве? Но солнце спасительно опускалось за немецкие спины, и кончился все-таки день 15 августа, и обстрел стих. Не весь еще пулемет, раздирающий, стучали долго в темноте, но пришла ночь, и Саша был жив. Постепенная ночная свежесть. Подъехали к кухне, кормили. Много было разборки по взводу, строевая записка, имущество убитых, все это Саша поручил унтеру. Все постепенно распрямлялись, разминались, голоса громчели, перебирали события от ночи до ночи, кто ранен и кто убит, как все было. И вот уже смех раздался там и здесь, неисправимый народ. Не спешили спать, дышали. Жили наступившей ночью, навещали друг друга офицеры. Час прошел, два прошло, а Саша ничего не предпринимал, поужинал и в каком-то окостенении сидел просто так на чурбаке под разнесенным забором. Трудно было собраться, начать, а надо было просто уйти. Опасно, но не опаснее, чем на рассвете бежали в атаку. Сила слухов. Не было передано никакого распоряжения, извещения. Полк стоял в темноте. Но откуда-то и по солдатам, и по офицерам просочилось. Начали отступать. Мы отступаем. Кременчугскому полку уже приказали. Муромский и Нижегородский тоже готовятся. Генерал Мартас уехал. Фон Торклуса нигде не могут найти. Скоро и нам, скоро и нам. Это ощущение разливается сверху. Начальники бегут. Нет их. Откуда становится известно, что их нет? Может быть, убиты, в плен попали? Нет, слух, как зараза. Бегут начальники. Скоро и мы. И сердце Саши заколотилось. Верный момент. Именно теперь. Нет, не ждать, пока прикажут полку отходить. И, отведя, положат его под такой же обстрел, только деревни дальше. Но уходить самому. Чем он хуже фон Торклуса? Началась общая путаница, и оправдаться будет легко. Взять кого-нибудь с собой не приходило в голову. Вестовым Ленартович почти не пользовался, а вообще солдаты во взводе были замкнутые, запуганные, и идейного пути к ним не было. Даже самых развязных спросить под вид шутки. А не сквернуть ли нам начальство? Губы сожмут, молчат. Не было у Ленартовича карты. Сейчас он пошел к штабс-капитану с каким-то предлогом и в доме при свече смотрел, запоминал. Улица Витмансдорфа переходила в дорогу на восток. Версты три, перейдешь железную, еще две свернуть на церковь, дальше развилок трех дорог, можно еще и к передовым позициям назад угодить. А там речка, там деревня Орлау, что-то название знакомое. Ленартович ловко все это высмотрел и ушел. А больше у него дел не было. Во взводе все знал унтер. Самое дорогое — записная книжка с мыслями, она в кармане. Глупая палка, шашка, хоть сейчас ее выкинуть по дороге, и револьвер, из которого Саша стрелял, неважно. Совсем уже стало тихо. Почти мирно. После пулеметов одиночные ружейные выстрелы не угнетали, а успокаивали. Темно, а дорога жила. Скрипели колеса, цокали подковы, хлопали кнуты, лошадей ругались. Кто-то времени не терял, уходил. И, не возвращаясь ко взводу, шагом освобожденным Ленартович зашагал туда же. Не связанный ни строем, ни колесами, он легко обгонял поток. На случай задержки придумывал отговорки, почему идет, но никто не проверял дорожного движения. Все лились, куда им надо было. Ползли тяжелые санитарные фургоны, грохотали зарядные ящики, призвякивая цепями постромок. Сперва в один ряд, а там вливали сбоку и шло уже дальше в два ряда, занимая всю дорогу. При встречных матерились, не пропускали, теснились, а вереницу и двигались мирно. Ездовые шли рядом, в разговорах попыхивали цигарочные огоньки. Никто не проверял. И радостные ноги несли прапорщика дальше. Еще было время вернуться. Еще подлучки его не заметили, но он верно решил, что не имеет права бессмысленно так погибать за чужое. Он твердо отталкивался от твердой дороги и укреплялся в достоинстве не быть пушечным мясом. Но не так просто оказалось на дороге, как по карте. Это мешало рассвободиться мыслям. Подъемы. Спуски, мосты, дамба. Этого всего он не заметил, когда смотрел. Церковь он нашел, но дальше опять шли дома, а Саша забыл, как скоро главный развилок. Какой-то развилок нашелся, но вела дальше обсаженная дорога, а он ждал полевую. Никого спрашивать не хотелось. И совсем темно. И вот, когда утомление разобрало, сказались через сильные сутки, Саша отошел в копну лег. Пить хотелось очень, но фляжки не было, и искать воду негде. Он проснулся на рассвете, пробрало холодком и в соломе, обобрался и возвращался к дороге, как увидел на ней казаков, проходящих шагом, малыми отрядами, через перерывы, и вернулся в копну. Это было сильнее разума, как врожденно. Каждый казак ощущался с детства инстинктивным врагом, их строй, сомкнутой тупой силой, и даже наряженный в офицеры, а, впрочем, форма хорошо к нему пришла, сговорили, все равно Саша чувствовал себя перед казаками студентом. Миновали казаки. Покатил длинный обоз, и Саша выходил на дорогу. Наткнулся на сваленную кучу. Это оказался хлеб армейский, печеный хлеб, уже черствый и даже заплесневелый. Наступали без хлеба, а вот выкинут хлеб. Кто-то повозку освобождал для другого, а есть хотелось. Но странно бы офицеру нести буханку под мышкой. Он шашкой разрезал одну, рассовал, пожевал и пошел. Взошло солнце. Все так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шел, было новое, сразу даже не назвать. Будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части. Будто еще не бегство, еще подчиненные своим командирам армия, а уже не та. Не так оборачивались на офицеров, и на лицах появилось выражение своей озабоченности, не общего дела. Отлично! Тем безопаснее было Саше. Дорога оказалась верная на Орлау и спускалась к мельничной плотине, но тут из лесу вливалась и другая, и по двум дорогам набралось столько пушек, ящиков, телег, конных и пеших, что не обогнать было по краю и дождаться очереди непросто. Павших заморенных лошадей подстреливали, выпрягали. Ближе к плотине тесней стояли, зацепливались повозки. Один зарядный ящик с раскату врезался дышлом в спину передней запряжки и убил лошадь. Перепрягали, кричали, чуть не дрались. Ожесточались солдаты и офицеры. Маленький штабс-капитан, перевязанный по лбу, свирепо кричал высокому командиру батареи: «Штыками вас задержу! А не пропущу!» А командир батареи намахивал на него длинной рукой: «Колесами буду вашу пехоту давить!» Каждый старался пропускать своих, а чужих никого. Но тут провалились две доски на плотине и стали скликать на ремонт. Из солдат выдвинулись и плотники-охотники. Сверху видно было, как там столпились офицеры, и каждый показывал и учил, как надо делать. Но старший плотник... Дородный старик с богатыми седыми усами и в рубахе на выпуск без пояса отстранял без разбору хоть офицеров, хоть солдат и показывал и делал по-своему. А солнце уже высоко стало, накаляло эту тесноту, и в речке, не широкой, а глубиной по грудь, стали лошадей поить и купаться до полного взмучивания сперва солдаты, там и офицеры. А по ту сторону, на откосе и на высоте, как раз и было место знаменитого боя. Здесь-то и положили первые несколько тысяч, набившие найденбургские госпитали, и тем бессмысленнее показывала себя война. Для того и клались тысячи, чтобы немного потеснить немцев к северу. Из-за кого? Скоплялись голодные, злые, хлестали друг другу лошадей и лезли к морде, что немцы по тому же месту теснили нас на юг. Но никакие беды, никакая кровь не может разбудить русского терпения. Из тысяч полутора стеснившихся перед плотиной никто этого не понимал. Никому нельзя было объяснить. Уже ни от одного слышал Ленартович, что Найденбург этой ночью сдан. Куда ж тогда лился весь поток? И на что сам Ленартович надеялся? Он плохо понимал. Он посмотрел дорогу только до Орлау, а дальше не представлял. Наверху, в стороне, ожидая очереди на переправу, стояли лазаретные линейки. В одной из них лежал раненый приветливый подполковник. Разговорились. Подполковник достал карту, развернули поверх его тела и смотрели вместе. Что-то плел ему Саша. Зачем он послан и куда? А сам смекал. Большой лесной язык. Если его пересечь по просеке, деревня Грюнфлис в сторону Найденбурга, отбиться в лесу и дождаться немцев, но теперь уже жалко в плен. В этом хаосе можно и чистеньким выйти. Да выйти ли? Огромный лес зеленел на пути отступающей армии, а уж за ним, наверное, пулеметы... окружают, откуда-то все вывели и знали. Раздеваться и вброд по топкому дну Саша не захотел, много времени потерял на плотине. Близ Орлау на поле беспорядочно скоплялись части и чего-то ждали. На огородах копали, что придется, репу, морковку, ели. Через это скопище и приходилось Саше идти в намеченный лес. Но теперь вполне бесстрашно он пробирался, зная, что уж в этом расстройстве и перепутанности никто его не спросит, не задержит, и ошибся. Хотя это было скопище. Однако его, как на параде, объезжали, здоровались, что-то говорили. И Ленарт Тович узнал командующего армией. Он близко видел его в Найденбурге. Да, это был генерал Самсонов.